Эта программа «Радио Свобода» предназначена для слушателей старше 18 лет.
Говорит «Радио Свобода», в эфире информационная программа «Свобода в полдень». Сегодня 17 декабря, понедельник. У микрофона Светлана Павлова, за режиссерским пультом Наталья Гуреева. Здравствуйте. Вот главные темы нашей программы. «Единая Россия» готовит поправки ко второму чтению так называемого законопроекта имени Димы Яковлева, ответа на акт Магнитского. В США продолжается траур по погибшим в результате нападения на школу в Ньютауне и дискуссия о доступности оружия. Новосибирский суд сегодня рассматривает дело в отношении художника Артема Лоскутова, автора футболок в защиту девушек из панк-группы «Pussy Riot». Эти и другие темы в нашей программе в следующие 50 минут. Итак, партия «Единая Россия» готовит поправки ко второму чтению так называемого законопроекта имени Димы Яковлева, российского ответа на акт Магнитского, который назван по имени российского мальчика, погибшего у американских приемных родителей. Среди дополнений, как пишет сегодня газета «Ведомости», прямой запрет на усыновление российских детей гражданами Соединенных Штатов, а также запрет на политическую деятельность некоммерческих организаций, финансируемых США. Тему продолжит моя коллега Наталья Джанпаладова. Она сейчас вместе со мной в Москве. Студия «Радио Свобода». Наталья, доброе утро, вам слово.
Здравствуйте. В первом чтении так называемый закон Димы Яковлева депутаты приняли в прошлую пятницу. Документ назван по имени российского мальчика, погибшего у американцев после того, как приемный отец запер его в машине на Солнцепёке. Сейчас депутаты «Единой России» готовят поправки к этому законопроекту. В частности, они собираются добиваться прямого запрета на усыновление российских детей гражданами Соединенных Штатов Америки, а также запрещать детей организаций, осуществляющих посреднические услуги в этой сфере. Об этом пишет сегодня газета «Ведомости», ссылаясь на источники в руководстве Госдумы. Руководитель проекта «Успешные сироты» Александр Гизалов эту инициативу депутатов не одобряет. По его мнению, детей не нужно вмешивать в политику, а если этот законопроект будет принят, то проблемных детей в России станет только больше. Вот что он рассказал в интервью «Радио Свобода».
Но как это можно одобрить? Вот скажите, любой нормальный человек, который понимает, какой у нас сегодня ситуация с сиротством, какая у нас проблема сегодня с усыновлением, с опекой и патронатом, конечно, должен понимать, что это усложнение действительно и так без того этой истории. Она и так у нас непростая. У нас сократилось количество усыновлений иностранными гражданами практически в два раза. Это раз. Во-вторых, у нас российские граждане тоже не особо проявляют себя, и тоже это сократилось фактически в два раза. Непростое дело, когда дети, пройдя систему детства, домов 15-12 лет, их пытаются взять в семью. Да, это тоже вопрос, потому что маленьких-то разбирают, а со старшими что? Американцы старших берут, что тоже является для нас показателем их отношения к нашим детям. Они лучше к нашим детям относятся, получается, чем мы. Ну, что это такое? Налицо деградация не только общества, но и вообще морали, нравственности относительно детей, а тем более детей-сирот.
А на ваш взгляд, если этот закон все-таки будет принят, а какие будут последствия непосредственно для детей?
Для меня последствия одно, что вот все, что мы делали и делаем для того, чтобы дети уходили в семьи, просит отбросить нас на 20 лет назад. И мы будем сейчас в жутком интенсиве тормошить уже полузаснувшее общество российское. Давайте, давайте, видите, вон иностранцы не берут, давайте теперь вы. Но это, мне кажется, плохая мотивация. Эти 3000 детей, которые уходили, получим новых 3000 проблемных детей, с которыми надо будет и квартирный вопрос решать, и образованием заниматься, и вот выдергивать из всяких криминальных переплетов. То есть эта ситуация ухудшит на самом деле историю в России, потому что дети не совершают преступления, потому что они сироты, потому что им трудно, и эти трудности они переносят на нас. Американцы в этом смысле нас в том числе и спасают, что забирая этих детей, дают им четкое представление жизни, будущности и так далее. А когда они выходят из стен детского дома не адаптированные, не готовы к самостоятельной жизни, они начинают устраивать, ну, что называется, показательные выступления. Ну, вот это вот иждивение, желание все получать и так далее. То есть мы получим еще одну волну такого криминала, потому что у нас он априори по умолчанию связан опять же с тем, что плохая система адаптации. Просто ее нет как таковой. Поэтому это еще один коленкор, еще одна такая лакмусовая бумажка относительно того, что мы можем получить в результате того, что у нас эти старшие ребята останутся в России. Как бы это банально и жестоко. только не звучало, по сути говоря, они уезжают от криминала и от каких-то проблем, которые возникнут у них здесь. Американцы их спасают. Усыновление — это момент такой, что берут ребенка, который в условиях своей страны может жить хорошо. Но у нас получается, что берут их потому, что завтра может быть не быть у них, потому что жизнь будет непросто. Это дополнительный момент, о котором надо подумать и не спешить так резко политизировать историю усыновления.
При этом депутаты называют этот закон актом Димы Яковлева. Есть ли у вас данные, насколько вот такие истории или вообще истории нарушения прав детей в Америке, насколько они действительно частые?
За это время погибло 19 детей в Америке. За все 15 лет, пока дети находятся в Америке, наши российские, порядка 60 тысяч детей туда уехало. Учитывая эту историю, можно сказать, что сейчас эти 3 тысячи будут мариноваться под нашим российским солнцем любви, сострадания страны и государства. 1 к 3 тысячам – это нерелевантно и вообще нечестно. Да, случилась беда, но это не должно ударить по тем остальным, которые могут оказаться, значит, в американской семье. Я считаю это неадекватным ответом, но вообще он абсурдный и просто унизительный для многих наших вот детишек, которые могли бы уйти в семью и быть там любимым, потому что детство не имеет ни национальности, ни границ, ни государственности. Детство — оно детство. Поэтому это политика. К сожалению, когда детей примешивают в политике, это весьма грустно и весьма сложное обстоятельство, потому что это ударяет не по политикам, не по политике, а по детям.
Это было мнение Александра Гизалова, руководителя проекта «Успешные сироты». Если законопроект имени Димы Яковлева будет принят, Россия разорвет действие соглашения о сотрудничестве в области усыновления, подписанного в Вашингтоне в июле 2011 года и вступившего в силу чуть больше месяца назад, 1 ноября. Уполномоченный по правам ребенка в Москве Евгений Бунимович, комментируя «Ведомостям» инициативу депутатов, отметил, что зарубежное усыновление существует только в странах третьего мира, и нужно стимулировать россиян к усыновлению. Законопроект имени Димы Яковлева депутаты задумывали как ответ на акт Магнитского. И вот ответ депутатов российских должен быть направлен, как они утверждали, против американцев, нарушивших права россиян, а также совершивших преступления в их отношении. И сейчас, как пишет газета «Ведомости», еще одна поправка, которую собираются внести депутаты «Единой России», это запрет россиянам, имеющим американское гражданство, быть членом или руководителем некоммерческой организации, занимающейся политической деятельностью. А если такие некоммерческие организации финансируются из Соединенных Штатов, то их деятельность должна быть приостановлена, считают депутаты «Единой России», как пишет газета «Ведомости». И ожидается, что во всех трех чтениях ответ на закон Магнитского, законопроект имени Димы Яковлева, должен быть принят до конца осенней сессии, до 21 декабря. Это еще на той неделе обещал спикер Госдумы Сергей Нарышкин.
Спасибо, Наталья. Наталья Джанпаладова рассказывала о возможных поправках, которые партия «Единая Россия» хочет внести в так называемый законопроект имени Димы Яковлева. Ну, а возможность отмены запрета на усыновление американцами российских сирот в интервью «Радио Свобода» также прокомментировал член Общественной палаты, член Московской хельсинской группы, руководитель организации «Право ребенка» Борис Альшулер. С ним беседовал мой коллега Марк Крутов.
Это уже не шутки, потому что здесь фактически люди, которые это даже обсуждают, у них в головах массовое детское жертвоприношение. Дело в том, что согласно библейским преданиям, царь Соломон библейский запретил жертвоприношение младенцев, которые очень практиковались в языческие времена. Он запретил убивать младенцев, вот запретил. А значит, Государственная Дума или некоторые депутаты сейчас хотят этот, так сказать, добрый старый языческий обычай убийства, массового убийства младенцев или жертвоприношения младенцев восстановить. Дело не в том, что они хотят наказать американцев. Дело в том, что они наказывают наших детей. Ситуация вообще очень интересная. Она интересна политически, она интересна, она, конечно, страшная. Сама идея просто страшная. Но, например, Павел Астахов уже более года говорит об этом. А, в Америке убивают наших детей. Эти случаи страшные, мы знаем, конечно, эти случаи трагические. И сколько их? Там 19 на 100 тысяч усыновленных за 15 лет. Но это другой вопрос. Но под это дело большая политика бодит. Павел Астахов заявляет, что надо запретить усыновление в США. Говорит об этом уже год. Но вот вам любопытный сюжет. А председатель правительства, ныне президент Владимир Путин выступает по телевизору в открытом эфире в декабре 2011 года, ровно год назад. Астахов тоже участвует. И присутствуют представители общественности. В этой передаче, это смотрит вся страна, Павел Астахов говорит, как всегда эмоционально, в Америке вот убивают наших детей, надо запретить усыновление в США. Тогда актриса Ольга Будина, хороший человек, которая там была, очень эмоционально говорит, ему отвечает, что вы такого говорите? Ведь нашим детям так плохо в наших детских домах и интернатах. Пусть хоть какое-то их количество, хоть несколько тысяч обретут счастье в американской семье и станут нормальную жизнь получат. И после этой ее реакции Владимир Путин тоже довольно эмоционально поддержал актрису и возразил Астахову. Сказал, да, у нас действительно вот в интернатах плохо, давайте раньше наведите у нас порядок, а потом мы будем говорить о запрете на усыновление, оно само может падет в этих интернатах. То есть вот был такой разговор год назад, но это была другая эпоха. С тех пор, как мы знаем, возник закон об иностранных агентах, возникла закон о государственной измене, возникла вот эта уже демонстративная конфликт США и изгнание USA. То есть идут явно, вот возникает вопрос, кому надо надевать на Россию в 2012 году маскарадный балахон холодной войны и пугать прохожих, то есть весь мир. Вот такие мы, большие сволочи. Вот мы даже наших детей сейчас будем убивать, не выпускать их, чтобы только доказать американцам, какие вот мы антиамериканские. С этими детьми, которые не уедут в США, будет то же самое, что с теми детьми, которые и так не уезжают, а остаются в интернатах. И это страшно. Что делается в наших интернатах, мы знаем, и что делается с ними после интернатов. Нет, это совершенно нечеловеческая жизнь. Это не имеет отношения к международному усыновлению. Это имеет отношение к тому, что нам у себя дома, наконец, надо навести порядок. Надо принять простые законы. Надо изменить правила. И надо сделать, чтобы было как в Норвегии. Да, там есть интернаты. Но сколько там максимальное число детей в норвежском интернате? Внимание, 6 детей. Но ведь не 60, не 600. Это же не общежитие, это нормальная семейная группа. Вот и все. Значит, вот такого рода реформу надо здесь делать. Если она здесь будет проведена, провести ее легко, то тогда, легко за исключением одного обстоятельства, то тогда отпадет вопрос международного усыновления. Дети будут здесь жить, вырастать в семьях, в семейных группах, или как им уже в социальной среде. Не будет этой торговли, потому что на самом деле российская система усыновления – это торговля детьми.
Говорил член общественной палаты, руководитель общественной организации «Право ребенка» Борис Альтшулер. Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». За режиссерским пультом Наталья Гуреева, у микрофона Светлана Павлова. Сейчас коротко о наиболее важных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
На северо-западе Пакистана при взрыве на рынке погибли не менее 12 человек. Среди них женщины и дети, еще около 20 получили ранения. В провинции Нангархар на востоке Афганистана в результате подрыва взрывного устройства погибли 10 детей. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун выразил обеспокоенность ростом насилия в Сирии в последние дни. На севере Ирака сегодня в результате серии взрывов погибли не менее 11 человек. Координационный совет оппозиции намерен выдвинуть единых кандидатов на региональных выборах в России. В Белгородской области возбуждено уголовное дело в связи с жестоким обращением с ребенком-инвалидом. Иран подверг критике Европарламент за присуждение двум иранским диссидентам премии Сахарова за свободу мысли. В Египте правозащитники требуют повторно провести первый этап голосования на референдуме по новой конституции из-за масштабных нарушений. Подробнее о наиболее важных новостях приблизительно через 15 минут. Официальные курсы валют на сегодня таковы. Доллар 30 рублей 68 копеек, евро 40 рублей 21 копейка. Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». Сейчас переходим к важным международным темам. В США продолжается траур по погибшим в результате нападения на школу в Ньютауне, штат Коннектикут. В стране приспущены государственные флаги. 436 учеников начальной школы, на которую было совершено нападение в пятницу, пойдут учиться в другую школу. Власти предложили использовать для этого пустующее школьное здание в городке Монро. В понедельник не работают все 7 государственных школ Ньютауна, а также частные школы. В пятницу утром 20-летний молодой человек по имени Адам Лэнза ворвался в начальную школу Ньютауна и открыл стрельбу по детям и взрослым. Убив 20 первоклассников и 6 взрослых, нападавший покончил с собой. До этого он убил свою мать. Сенатор-демократ от США от штата Калифорния Дайана Фейнстейн заявила, что в январе представит в Конгресс законопроект о запрете на продажу наступательного стрелкового оружия. В интервью телеканалу NBC сенатор выразила надежду, что такой закон поддержит и президент Барак Обама. В воскресенье глава государства почтил память погибших, и это стало центральной темой американских масс-медиа. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Владимир Дубинский.
Практически все крупные американские телекомпании прервали в воскресенье вечером свои регулярные передачи и транслировали выступление президента Барака Обамы в Ньютауне, куда он прибыл, чтобы выразить соболезнования семьям погибших и принять участие в богослужении в память о жертвах. Но, как отмечает в репортаже из Коннектикута агентство Associated Press, президент обращался не только к семьям погибших и жителям Ньютауна, а ко всей стране. Многие в аудитории, а также телезрители во всей стране, не могли сдержать слез, когда в конце выступления президент зачитал имена погибших в прошлую пятницу детей.
Шарлотт, Дэниел, Оливия, Джозефин, Анна, Дилан, Мадлен, Кэтрин, Чейз, Джесси, Джеймс, Grace, Emily, Jack, Noah, Caroline, Jessica, Benjamin, Abigail, Allison. God has called them all home. For those of us who remain, let us find the strength to carry on.
Бог призвал их к себе, сказал президент Обама, и пусть мы, остающиеся здесь, найдем в себе силы продолжить жить и сделать нашу страну достойной их памяти. За время пребывания на посту президента Бараку Обаме уже в 4-й раз приходится принимать участие в церемониях в память о жертвах массовых убийств. Так было в Техасе, Аризоне и Колорадо. Но корреспондент CNN Джессика Йеллен отмечает в своем блоге из Ньютауна, что совершенно очевидно, что последняя трагедия потрясла президента как ничто другое. В своих выступлениях по поводу случившегося он публично продемонстрировал больше эмоций, чем когда бы то ни было с тех пор, как он стал президентом, пишет корреспондент телекомпании. Что должен сделать президент Обама, спрашивает главный редактор влиятельного журнала «Нью-Йоркер» Дэвид Ремник. Совершенно очевидно, что президент потрясен. Но что дальше? После речей, похорон, молитв, выражения соболезнованиям семьям, общественности города и всей стране. Что дальше? Наверное, дальше будут дебаты. Ну, пусть они и будут. Но пусть также последуют решительные действия со стороны президента. Пусть он покажет, что не только разделяет нашу боль, но и слышит наш призыв сделать все, чтобы предотвратить новые страдания, пишет главный редактор журнала «Нью-Йоркер» Дэвид Ремник. Станет ли трагедия в Ньютауне точкой перегиба в дебатах о необходимости введения более строгого контроля над продажей оружия, задает вопрос Вашингтон-Пост. Известно, что за последние 2 десятилетия американское общество в целом начало склоняться в сторону более жестких правил в этой области. С другой стороны, отмечает газета, мы знаем, что большинство граждан скорее склонны рассматривать подобные трагедии как изолированные инциденты и дело рук психически больных людей, нежели как симптом более серьезной проблемы. Об этом свидетельствует опрос общественного мнения, проведенный институтом Pew Research ранее в этом году, после трагедии в кинотеатре города Аврора в штате Колорадо. Но, отмечает Вашингтон-Пост, даже несмотря на то, что все предыдущие массовые убийства были ужасными трагедиями, то, что произошло в Коннектикуте, настолько беспрецедентно и чудовищно, что общественное мнение может измениться. Если это произойдет, если в настроении общества произойдет сдвиг, будьте уверены, произойдет сдвиг и в позиции политиков, считает Вашингтон-Пост.
Американские газеты обозревал корреспондент «Радио Свобода» Владимир Дубинский. Трагедия в Ньютауне с новой силой вернула в поле общественной дискуссии в Америке вопрос о праве на оружие. Многие выступили с требованием резко ужесточить законы в этой области. Вместе с тем, право на владение оружием является одним из важнейших элементов американской культуры и истории. Об этом мой коллега Валентин Барышников побеседовал с американским социологом Владимиром Шлепентохом.
Отношение американцев к оружию – довольно сложное явление. Его нельзя описать с помощью одной переменной, одним фактором. Прежде всего, начнем с того, что право владеть оружием является одной из свобод, которые зафиксированы в американской конституции. Это право владеть оружием в американском сознании ассоциируется с правом защиты себя от возможного нападения. Американец не уверен, что полиция всегда может мгновенно прийти ему на помощь, если он окажется объектом нападения. Оружие обеспечивает ему ощущение своей безопасности. И этот фактор очень важный. И, собственно говоря, это обстоятельство широко используется очень влиятельной американской организацией, ассоциацией по владению оружием. Это первый фактор. Второй фактор состоит в том, что, как мы знаем, еще со времен Ильфа и Петрова, Америка – это страна одноэтажных зданий. Американцы живут в домах, которые находятся на известном расстоянии друг от друга, и поэтому у них ощущение известной изолированности всегда существовало. И оружие тоже психологически очень важный фактор. Третье обстоятельство психологически очень важное. В Америке существует огромный культ свободы. Культ свободы проявляется в самых разных формах. Он предполагает, что американец имеет право делать то, что он хочет. С моей точки зрения, культ свободы в Америке в известной степени доведен в идеологическом плане до крайних форм. И, между прочим, республиканская партия, особенно партия чаепития, собственно, делала ставку на этот культ свободы в Америке. И насколько эти ужасные события повлияют на оппозицию американцев, сказать трудно. У противников ограничения оружия имеется определенная аргументация. Они считают, что законы по ограничению оружия будут против честных граждан и вовсе не изменят доступ к оружию преступников. Что преступники добудут оружие любым способом, а честные, законопослушные граждане окажутся без своей защиты.
У американцев иное, более близкое отношение к оружию.
Конечно, иное. И вообще, обсуждается законы об ограничении оружия, идет речь об главным образом ограничении автоматического оружия. Американец совсем другой. Американец выращен на идеях свободы.
С американским социологом Владимиром Шлепентохом беседовал мой коллега Валентин Барышников. Сегодня в 14 часов на волнах Радио Свобода слушайте программу «Классный час». Что такое гуманитарная наука? Чем измеряются ее достижения и какая польза от них обществу? Почему в России государственная политика направлена на сокращение гуманитарных исследований? Советские традиции и современные тенденции в «Классном часе Свободы» обсуждает ведущая программа Тамара Ленинкова с проректором по научной работе Российского государственного гуманитарного университета Дмитрием Баком, основателем учебно-научного центра типологии, семиотики, фольклора РГГУ Сергеем Неклюдовым, директором Института лингвистики РГГУ Максимом Крангаузом. Слушайте программу «Классный час» 14 часов на волнах Радио Свобода. Ну а прямую трансляцию этой дискуссии можно смотреть уже сейчас на сайте Радио Свобода в интернете по адресу www.svobodanews.ru. А следующие полчаса полчаса в информационной программе «Время свободы». Вас ждут следующие темы. Мы вернемся к американской проблематике, расскажем о том, что президент США Барак Обама, как ожидается, выдвинет кандидатом на должность главы Государственного департамента сенатора-демократа от штата Массачусетс Джона Керри. Также поговорим о проблемах российской оппозиции после акции в субботней на Лубянской площади, которая была подавлена через 3 часа после ее начала силами правоохранительных органов. А узнаем мнение жителей Красноярска о том, удается ли властям подавлять оппозиционные настроения в России. Все это следующие полчаса в программе «Время свободы», а также многие другие темы. Ну а сейчас коротко о наиболее важных новостях. В Москве 12:30.
Радио «Свобода». Новости.
На северо-западе Пакистана сегодня при взрыве на рынке в городе Джамрут погибли не менее 12 человек, среди них женщины и дети. Еще около 20 человек получили ранения. В провинции Нангархар на востоке Афганистана в результате подрыва взрывного устройства погибли 10 детей. Все погибшие девочки от 9 до 13 лет. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун выразил обеспокоенность ростом насилия в Сирии в последние дни. В распространенном накануне заявлении ООН сообщается о массовых убийствах в селении Аграб вблизи города Хама, а также о применении режимом президента Башара Асада ракет дальнего радиуса действия против повстанцев. На севере Ирака сегодня в результате серии взрывов погибли не менее 11 человек. Координационный совет оппозиции намерен выдвинуть единых кандидатов на региональных выборах в России. В воскресенье на заседании московской гостиницы «Измайлово» после длительного обсуждения было принято заявление о целях и задачах координационного совета оппозиции. В Белгородской области возбуждено уголовное дело в связи с жестоким обращением с ребенком-инвалидом. По данным следствия, в ноябре 2012 года в селе Кучугуры Чернянского района родители 13-летнего мальчика, страдающего детским церебральным параличом, оставили его в нежилом помещении без одежды и пищи. В США 436 учеников начальной школы в Ньютауне, штат Коннектикут, на которое было совершено жестокое нападение в пятницу, пойдут учиться в другую школу. В понедельник не будут работать все 7 государственных школ Ньютауна, а также частные школы. Иран подверг критике Европарламент за присуждение 2 иранским диссидентам премии Сахарова за свободу мысли. В октябре Европарламент наградил этой премией правозащитницу Насрин Сатудей и кинорежиссера Джафара Панахи. В Египте правозащитники требуют повторно провести первый этап голосования на референдуме по новой конституции из-за масштабных нарушений. Следующая новостная сводка на волнах Радио Свобода через четверть часа. Ну и о валюте. Доллар сегодня стоит 30 рублей 68 копеек, евро 40 рублей 21 копейку. Мы продолжаем информационную программу «Свобода в полдень». За режиссерским пультом Наталья Гуреева, у микрофона Светлана Павлова. Сейчас возвращаемся к важным российским темам. В воскресенье в Москве прошло заседание Координационного совета оппозиции, который обсуждал дальнейшую программу действия после состоявшихся накануне акций в Москве и других городах. В планах выдвижения единых кандидатов на региональных выборах, в первую очередь на выборах губернатора Московской области и мэра Екатеринбурга. Была принята программа действий, призывающая к всеобъемлющей политической реформе, главными задачами которой должны стать обеспечение сменяемости власти и изменения в судебной системе. Обсуждалась также субботняя акция на Лубянской площади в Москве, куда пришли несколько тысяч сторонников оппозиции и перспективы проведения новых акций, вероятно, весной. О планах оппозиции мой коллега Валентин Барышников побеседовал с одним из членов Координационного совета Михаилом Гельфандом.
Я хотел предложить оттолкнуться от марша.
Давайте мы с терминологией аккуратно. Не было никакого марша.
Хорошо. Акции в центре Москвы.
Не было никакой акции. Люди в индивидуальном качестве приходили и делали то, что считали нужным. В этом смысле было там 7 тысяч или сколько там, 5 тысяч индивидуальных акций.
Вы считаете это успехом или неудачей?
Я не считаю, что вообще каждое событие надо трактовать с точки зрения успеха или неудачи. Лично для себя я это считаю успехом, потому что я видел очень много знакомых и приятных мне людей. Хорошо провел день.
Есть ли у вас ощущение, что власти удалось как-то погасить оппозиционное движение, оппозиционные протесты?
Нет, нету.
А почему?
Ну, не знаю, но нет у меня такого ощущения, потому что вот я смотрю и вижу, что ничего не погасло. Тот факт, что, честно, больше, чем ожидалось народу, очень плохой, тяжелый день и, так сказать, некоторые реальные угрозы для своей безопасности, каждый из них по отдельности, человек необходимо сделать то, что он сделал, по-моему, показывает, что никто никого не погасил.
Какие дальнейшие планы относительно публичных акций? Я видел, у вас была полемика, когда проводить следующие акции, была точка зрения, что нужно отложить их до весны, и они должны быть обязательно согласованы. Что вы думаете об этом?
Я не думаю, что сейчас надо планировать акции на много месяцев вперед. Это все-таки вещи более ситуативные. Обращаю ваше внимание, что там обсуждались самые разнообразные формы, и это же не обязательно должны быть, скажем, массовые акции с хождением там по городу. Это может быть там много чего другое еще.
Давайте поговорим о той части полемики, когда речь шла о том, что не стоит говорить об общей нелегитимности властей, а выдвигать какие-то конкретные требования в качестве программы для работы оппозиции.
Я совершенно не понимаю, почему эти вопросы надо противопоставлять. Отдельно мы все видели, как проходили выборы, и все имеем по этому поводу точку зрения, я думаю, что большинство нас совпадает. Отдельно есть какие-то конкретные вещи, которые можно делать прямо сейчас, не дожидаясь, пока ангел махнет крылом, и власть как-то поменяется. На самом деле, вот мне это противопоставление, которое все время почему-то муссируется между там, немедленными действиями и стратегическими действиями, оно мне кажется абсолютно искусственным.
Давайте поговорим о тактических действиях. Как вы видите дальнейшую работу оппозиции? Что является ее первоочередными задачами?
То, что я считаю наиболее важным, я про это, собственно, говорил еще во время дебатов, я считаю ключевым пунктом, на котором все держится, это проблема справедливого суда. Соответственно, то, что можно сделать, чтобы это добиться и приблизить, как в частных конкретных случаях, конкретных судопроизводств, так и вообще, вот это, мне кажется, первоочередно. Это было перечислено в списке.
Политическая деятельность. Как вы видите политическую деятельность Координационного совета сейчас?
Ну, опять я, так сказать, в данном случае высказываю свою точку зрения. Я считаю, что критическая – это подготовка к осенним выборам, причем то есть в пассивном качестве, то есть, ну, так не по... все равно в активном, но готовить наблюдателей, заниматься избирательными комиссиями и так далее. Ну, а кроме того, по-видимому, надо консолидировать оппозицию и в тех регионах, где есть шанс. Есть сильные кандидаты, которые могут быть общими кандидатами от всей оппозиции, надо их всячески поддерживать.
Как вы считаете, по опыту вашей работы в Координационном совете, насколько преодолимы разногласия? Все-таки Координационный совет собрал различные силы. Насколько удается согласовывать свои позиции, что необходимо, естественно, для того, чтобы консолидироваться перед выборами любыми?
Ну, это на самом деле немножко разные вещи, потому что противоречия, которые вы упоминаете, они носят немножко более стратегический характер, а в том, что нужен единый кандидат на выборах, в этом, по-моему, никто не сомневается. И хорошо, если произойдет такое чудо, и в каком-то регионе будут два сильных кандидата, и действительно серьезные споры о том, кого из них поддержать. Но это было бы хорошо.
Насколько вам лично удается преодолевать разногласия с людьми другого даже политического спектра?
Со мной в этом смысле легче, потому что у меня как раз собственных политических амбиций нету, и поэтому, не будучи никаким кандидатом никуда, я с легкостью могу поддержать, кого считаю нужным. И более, и вторая вещь, которая, опять-таки, мне кажется, должна быть существенной, что у меня нет ни вот этого исторического груза, никаких обязательств там перед кем-то, опять-таки, накопленных.
Считаете ли вы, что у вас достаточно влияния внутри Координационного совета, чтобы, скажем, принудить к миру тех, кто не согласен между собой?
Нет, и более того, я довольно часто бываю одной из тех сторон, которая не согласна. Сказать, иногда там мои предложения проходят, иногда не проходят. Вот это вот иллюзии, что они вот все там перегрызутся, а сейчас я приду такой весь белый и пушистый, всех помирю, она у меня, если и была, то очень недолго.
Но вы считаете, при этом Координационный совет вполне работоспособной структурой?
Ну, пока что вроде бы он себя не показал так уж совсем не работоспособной структурой. Да, считаю работоспособной. Потенциально точно. Я не знаю, у меня опять-таки вот иллюзии, что все будет быстро и хорошо, у меня не было с самого начала. Было ясно, что довольно много времени уйдет на отработку механизма.
С членом Координационного совета Михаилом Гельфандом беседовал мой коллега Валентин Барышников. И в продолжении темы послушаем, как жители Красноярска ответили на вопрос, удается ли власти подавлять оппозиционные настроения. С ними беседовала корреспондент Радио Свобода Татьяна Лапрат.
Подавлять, конечно, удается, потому что видно.
Настроение не удается подавлять. Ну, просто люди упираются в невозможность. Власть не слышит. Вот, способа как-то проголосовать, выразить свое мнение практически не осталось. Вот. А идти взрывать Кремль, ну, никто не хочет, естественно. Поэтому люди, может быть, сейчас меньше выходят, но гораздо больше опять говорят на кухне.
Да, я думаю, удается, если вкратце. Ну, потому что она, используя свой некий административный ресурс, достаточно грамотно вызывает раздражение по отношению к оппозиционно настроенным, активно оппозиционно настроенным гражданам. Ну и это, конечно же, подавляет.
Власть подавляет и сильно подавляет. Они сейчас и на Навального, что попало, говорят, и на Удальцова готовы в тюрьму их посадить. И это все проделки Путина. Вот. Это он все подмял под себя. И правосудие, и правоохранительные органы, и все подмял под себя. Что хочет, то и делает.
Нет, потому что люди видят несправедливость и начинают сочувствовать тем, ну, в отношении тех людей, которых уже, ну, посадили и будут сажать. Опять новое дело в отношении Алексея Навального. Причем читаешь, и глаза квадратными становятся, потому что ты сам Москве буквально травмирует. Поэтому нет, не будет. Даже если вот на 13-й год удастся подавить митинги, они будут в 14-м, 15-м и так далее.
Нет, не удается. Власть делает, наоборот, все для того, чтобы эти настроения возрастали. Ну, возмущение народа крепло. Она себя ведет так, что отодвигает от себя народ.
Подавить, я думаю, не удается. Сами по себе оппозиционные настроения, они колебательный характер носят. Вот сейчас фаза спада определенного. Но я не думаю, что это заслуга какая-то власти. Это нормальное, естественное развитие событий.
Но я думаю, что, как бы это сказать, тут и хитростью, и подлостью где-то она старается все это сделать. Но пока да. То есть у оппозиции не хватает, я бы сказала, информативности.
Да, у них очень большие успехи. Это заметно, потому что появляется такое течение в протестном движении, которое лучше всего сформулировала Ксения Собчак. Нужно не менять власть, а нужно влиять на власть. Вот это вот течение движения. В нашем городе это сформулировано как «мы хотим эволюции». Эволюции. Вот этот вот раскол, новая форма, новая трещина в протестном движении. Это и есть успех власти тоже.
Также жители Красноярска отвечали на вопрос, удается ли властям подавлять оппозиционные настроения. Татьяна Лапрат для Радио Свобода, Красноярск.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Продолжается информационная программа «Свобода в полдень». У микрофона Светлана Павлова, за режиссерским пультом Наталья Гуреева. Новосибирский суд сегодня рассматривает в отношении художника Артема Лоскутова, известного организации так называемых «Монстраций», два административных дела об оскорблении чувств верующих за распространение футболок в поддержку пан-группы «Пусси Райт». С подробностями новосибирский журналист Ива Аврорина.
В 2012 году суд уже признал Лоскутова виновным в распространении плакатов «Свободу Пусси Райт», которые также расценили как оскорбляющее чувство верующих. Заявление на Лоскутова, инициировавшее проверку, было написано группой активистов общественной организации «Народный собор». Ранее они требовали запретить проведение в Новосибирске выставок Пикассо и галериста Марата Гельмана Родина. Один из активистов «Народного собора» Юрий Задоя дал комментарии «Радио Свобода».
Лоскутов уже привлекался в Ине за размещение карикатуры на иконы Божьей Матери Знамения. Судом привлекался. Судом было установлено, что это изображение оскорбляет чувства верующих. Несмотря на это, он продолжил делать это же, только теперь уже это изображение стал размещать на майках. Если бы мы промолчали, сделали бы вид, что нас это не касается, то мы, вот я лично для себя говорю, да, то можно было бы считать, что мы стали соучастником этого кощунства, потому что равнодушие, молчание, когда оскорбляют народные святыни, это тоже вид предательства, это вид малодушия.
А если суд признает Лоскутова виновным, то вы будете удовлетворены таким решением?
Штрафы по 500 и 1000 рублей таких людей не остановят. Безусловно, нужно усиливать ответственность. Законодательное государство, и Путин это подчеркнул недавно, что нужно защищать духовно-нравственные ценности. Вот должна быть усилена ответственность, может быть, даже вплоть до уголовной.
Говорит Артем Лоскутов.
По публикациям в СМИ группа «Патриотически настроенная общественность», там «Народный собор», по-моему, опять, написали в прокуратуру заявление, значит, такого характера, что я распространяю футболки с изображением, которое судом признано ранее было оскорбительным для религиозных чувств. Всех православных и всех католиков, как высказался в своем письме представитель митрополии Новосибирской. Вот. Ну и, собственно, прокуратура начала проверку по этому факту, для чего в конце сентября, 26-го, по-моему, числа, была таким специальным отделом по борьбе с коррупцией совершена контрольная закупка.
А количество дел об оскорблении чувств верующих соответствовало количеству купленных футболок, я правильно понимаю?
Под видом обычных людей, желающих поддержать группу Pussy Riot, они приобрели две футболки, и вот, собственно, за каждую из этих приобретенных футболок возбудили по отдельному делу, об оскорблении религиозных чувств.
А каким образом проводилась экспертиза?
Там были поставлены такие вопросы, оскорблять это религиозное чувство или не оскорблять. Не было же такого вопроса. Был вопрос, это изображение написано по православным канонам или нет. Естественно, оно написано не по православным канонам. Но это же не значит, что оно оскорбительно. Если у картины какого-нибудь из классиков Возрождения, на котором изображена Мадонна с младенцем, она же изображена не по православному канону. Но если ее выставляют в музей, это не значит, что она оскорбляет религиозные чувства.
Ива Аврорина, Новосибирск, для Радио Свобода.
Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». Сейчас коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
На северо-западе Пакистана сегодня при взрыве на рынке погибли не менее 12 человек. В провинции Нангархар на востоке Афганистана в результате подрыва на взрывного устройства погибли 10 детей. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун выразил обеспокоенность ростом насилия в Сирии в последние дни. Координационный совет оппозиции намерен выдвинуть единых кандидатов на региональных выборах в России. В Белгородской области возбуждено уголовное дело в связи с жестоким обращением с ребенком-инвалидом. Следующий выпуск новостей на волнах Радио Свобода слушайте через четверть часа.
Мобильная свобода. Свежая версия нашего приложения для мобильных устройств. Информация, обсуждения, фото, видео, аудио, а также прямой эфир «Радио Свобода». Читайте, смотрите, слушайте, делитесь в сетях. И, конечно же, присылайте ваши собственные тексты, картинки и ролики. Мобильное приложение «Радио Свобода». Факты и мнения без цензуры. Лови свободу.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Сейчас возвращаемся к американской проблематике. Президент США Барак Обама на этой неделе, как ожидается, выдвинет сенатора-демократа от штата Массачусетс Джона Керри на должность главы Государственного департамента. Тем временем нынешний глава внешнеполитического ведомства США Хиллари Клинтон идет на поправку после полученной на днях травмы. Подробности в сообщении нашего вашингтонского корреспондента Алана Давыдова.
Если после выдвижения Джона Керри госсекретарем Сенат утвердит его кандидатуру, 69-летний сенатор сменит на этом посту Хиллари Клинтон, предстоящая отставка которой рассматривается как часть обновления кабинета Обамы, избранного на второй срок. Об ожидаемой на этой неделе номинации Керри сообщили ведущие средства массовой информации США со ссылкой на источники, близкие к администрации. В прошлый четверг постоянный представитель США в ООН Сьюзан Райс попросила президента исключить ее из списка кандидатов в госсекретари после того, как республиканцы несколько недель активно критиковали ее заявление о вероятных причинах сентябрьского нападения на американское консульство в Бенгази и гибели четверых американцев, включая посла США в Ливии. Наблюдатели считают, что Белый дом отказался ломать копья с республиканцами по поводу выдвижения Райс, дабы избежать жесткой конфронтации, учитывая наличие более серьезных для страны проблем, таких как надвигающееся падение с фискального обрыва. Джон Керри – ветеран войны во Вьетнаме, бывший кандидат в президенты на выборах 2004 года, а ныне глава Сенатского комитета по международным делам. В последние годы он зарекомендовал себя искусным переговорщиком в неспокойных регионах мира. В качестве спецпосланника администрации США он совершил бесчисленные поездки в Кабул и Исламабад, где проводил деликатные переговоры в интересах Соединенных Штатов. Ему не всегда удавалось отстоять повестку дня администрации Обамы в Сенате, но во время последней предвыборной кампании он выступил как активный сторонник нынешнего президента. На съезде Демократической партии в августе он эффектно заявил: «Спросите Усаму бин Ладена, лучше ли ему сейчас, чем 4 года назад». Обозреватели отмечают высокий авторитет Джона Керри даже среди представителей конкурирующей партии. Ему не раз доводилось объединять усилия с другим ветераном Вьетнамской войны, сенатором-республиканцем Джоном Маккейном. В 1995 году они оба обеспечили политическую поддержку для президента Билла Клинтона, отстаивавшего нормализацию американо-вьетнамских отношений. В прошлом году Керри и Маккейн совместно лоббировали введение бесполетной зоны над Ливией, препятствовавшей атакам диктатора Каддафи против повстанцев и мирных граждан. Как-то Маккейн шутку назвал Керри «господин государственный секретарь». Каковы плюсы и минусы ожидаемой номинации Джона Керри на пост госсекретаря? Этот вопрос я задал Роберту Фридману, профессору-международнику Университета Джонса Хопкинса в Балтиморе. Во-первых, Керри легко будет получить одобрение Сената. Он сам много лет является сенатором, и коллеги от обеих партий уважают его за большую работу, проделанную им за несколько лет в качестве главы Сенатского комитета по международным делам. Во-вторых, Керри подтвердил свои хорошие отношения с президентом Обамой, ведя кампанию в его поддержку в недавней президентской гонке. Вероятнее всего, он даже ближе к Обаме, чем уходящий госсекретарь Хиллари Клинтон. Это позволит иностранным правительствам рассчитывать на то, что договоренность с Керри практически будет равноценна договоренности с самим Обамой. С другой стороны, переход Керри из сенатора в госсекретари станет определенным минусом для демократов, открыв перспективу нового состязания за место одного из двух сенаторов от штата Массачусетс после того, как на ноябрьских выборах демократ Элизабет Уоррен одержала победу над умеренным республиканцем Скоттом Брауном. Через 5 месяцев после перехода Керри в Госдепартамент в Массачусетсе, согласно законодательству штата, состоятся выборы на замещение должности сенатора. Выигрыш весьма конкурентоспособного Брауна будет означать, что демократы сократят на одно место свое большинство в Сенате, которое с началом работы нового созыва в январе будет выглядеть как 55 к 45. Но эта проблема второстепенная. В сухом же остатке от утверждения Керри госсекретарем выиграют все. Тем временем государственный секретарь Соединенных Штатов Хиллари Клинтон приходит в себя после того, как на прошлой неделе она получила сотрясение мозга, упав дома в обморок в результате, как поясняют врачи, обезвоживания организма и воздействия желудочного вируса. Ввиду болезни Клинтон была вынуждена отменить поездку в Северную Африку и в страны Персидского залива. В сообщении Госдепартамента говорится, что Хиллари Клинтон в предстоящие несколько дней продолжит работать дома и надеется на скорое выздоровление. Сенатский комитет по иностранным делам, проводящий в четверг слушание о нападении на американское консульство в Бенгази, объявил, что Хиллари Клинтон не выступит на них, как предполагалось ранее. Вместо нее на вопросы сенаторов ответят двое высокопоставленных представителей Госдепартамента. До инаугурации избранного на второй президентский срок Барака Обамы еще месяц, но в вашингтонских кулуарах муссируется предположение о том, что Хиллари Клинтон намерена выдвигаться кандидатом в президенты от Демократической партии на выборах 2016 года. Вот как комментирует эти предположения Пол Бидарт, политический колумнист газеты Washington Examiner. Нет сомнения, что демократы оказывают огромное давление на Хиллари Клинтон. Так, Терри МакКоллиф, возглавлявший ее предвыборный штаб в 2008 году, недавно заявил нашей газете, что, покинув пост госсекретаря, Клинтон пару лет будет отдыхать и обдумывать идею о новом вступлении в борьбу за Белый дом. Это означает, что данная идея не дает ей покоя. А Джеймс Карвилл, давний друг и союзник четы Клинтонов, в интервью телекомпании Fox на минувшей неделе сообщил, что он еще не встречал демократа, который бы не желал выдвижения Хиллари кандидатом в президенты. Карвилл убежден, что если она примет такое решение, то ни один из демократов не решится соперничать с ней на этапе первичных выборов. Бывшая первая леди вошла в историю как госсекретарь США, совершивший наибольшее число поездок. В этой должности Хиллари Клинтон посетила 112 стран. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
И в завершении информационной программы «Время свободы» рубрика «Ключевое слово». Ее представляет Лиля Пальверева.
Чем дальше, тем больше мы начинаем ощущать, что живем в двуязычном мире. Можно негодовать и сетовать на то, что английский язык портит русский, а можно сделать так, как собирается поступить Борис Ронштейн, признать неизбежность сосуществования двух языков и постараться осознать, каковы особенности, в чем сходство и различия этих лексических систем. У переводчика, бизнесмена, профессора Высшей школы экономики Бориса Ронштейна, который, если я правильно запомнила, живет сейчас на 5 стран, более 20 лет назад был опыт издания в Америке эмигрантских художественно-публицистических журналов. Теперь Ронштейн хочет вернуться к этому занятию. Уже в России, но по-прежнему на 2 языках – русском и английском.
У нас был 2 журнала. Первый журнал был совершенно сделанный на коленке, некоммерческий журнал «Отражение», «Reflection» на английском языке. Второй был уже коммерческий журнал, назывался «Улица». Причем написано слово «улица» было латинскими буквами.
Латинскими буквами, но слово-то русское.
Слово русское, но латинскими буквами, что подчеркивало некую связь. Улица корчится без языка, да? А мы ее хотели сделать с языком.
И теперь вы возрождаете журнал под названием?
Скорее всего, «Улица» будет более уместно сейчас, нежели «Отражение».
Вы будете заниматься журналом, в котором отражается состояние двух языков.
Скорее, наше состояние между двумя языками. Когда я 24 года назад выезжал в Соединенные Штаты, существовал еще, если не железный, то какой-то занавес все равно существовал. За эти 24 года я успел съездить туда, вернуться сюда, и английский язык пришел сюда, он мощно пришел сюда. И теперь те, которые жили здесь и, в общем, даже не помышляли о том, что они окажутся между языками, они между ними тоже оказались. Поэтому я думаю, что этот журнал, наверное, более даже будет уместен здесь, чем там. Здесь я имею в виду в России.
Да, безусловно, потому что нынешние подросшие дети уже владеют английским почти как родным.
Вы знаете, они владеют словами, но языком со всей его многопластовостью они не владеют. И это им надо дать.
Тексты, которые будут публиковаться на двух языках, это зеркальные тексты? Это абсолютно одни и те же?
Нет, это будет не зеркальный текст. Над этим еще предстоит работать. Вот в мире есть два автора, насколько я знаю, абсолютно двуязычные. Это Джозеф Конрад и Владимир Набоков. Джозеф Конрад существовал всю свою жизнь между немецким и английским, а Набоков между английским и русским. Но они никогда не переводили свои вещи. Они писали на двух языках. Вот мы хотим попробовать писать на двух языках, не переводить.
Авторы должны быть все, скажем так, русскоязычные, те, которые будут делать английский текст. Кто?
Вот в нашем журнале «Улица» было два главных редактора. Марк Лукас представлял англоязычную часть, и Марк Давыдов тоже, Марк, представлял русскоязычную часть. Мы не хотим даже, чтобы авторы были двуязычные. Ну, если они будут двуязычные, может быть, это будет плюсом. Они могут быть одноязычные. Текст рождается сначала на каком-то языке. Если он сначала родился на английском, то русскоязычный автор должен его представить на русском языке. Представить. Не перевести на русский язык, а представить. Со всеми реалиями русского языка. И наоборот. Какой-то текст появляется первый, какой-то текст может появиться вначале на русском и затем быть переложен на английский, и наоборот. Вы знаете, я вчера так случайно получилось, Тейн Густавсон, легендарный человек, 20 лет проведший в России, представлял свою англоязычную книгу, которая называется «Колесо фортуны» или «Борьба за нефть и власть в России». Он ее прислал на английском языке и попросил меня переводить. Как последовательного переводчика. Последовательный устный перевод, когда человек говорит, останавливается, а потом вы за ним переводите. А когда вы переводите параллельно, это называется синхронный перевод. Когда вы сидите в будке с наушниками. Через буквально 5 минут я понял, что его владение русским языком настолько хорошо, что просто переводить его, это будет просто ущемление языка. Например, когда он говорил об одной технологии, он говорил, что это ювелирная технология. Но вот повторять за ним слово «ювелирная» было бы, наверное, очень скучно. Я говорил, что эта технология – то же самое, что подковать блоху. Он это понял и продолжил. И мы вот так вот перебрасывались вот этими перелагаемыми с языка на язык фразами. Я не знаю, заметила ли все это аудитория, но мы получили удовольствие.
Но помимо того, что вы будете получать удовольствие от издания, какие еще цели вы преследуете?
Представление другого языка тем, кто его не совсем знает или, может быть, совсем не знает, это сама по себе очень большая гуманитарная цель. Переводы художественные, на самом деле, они тоже есть вид переложения языка. Художественные переводы стихов. Если переложить на русский язык Дилана Томаса, я думаю, что это само по себе великая гуманитарная цель. Мы учим язык английский исключительно в прагматических, утилитарных целях. Это современный эсперанто, мы на нем делаем бизнес, пытаемся на нем доносить друг другу иногда довольно примитивные мысли, но этот язык абсолютно многомерный, а главное, те реалии, которые этот язык представляет.
Вы уже дали понять, что это не будут такие буквальные переводы. Они не будут очень близки к исходному тексту. Но в таком случае не будет ли это уже другое самостоятельное произведение, даже по смыслу, очень далекое от исходного?
Аудитории для этого есть разные, для восприятия такого рода текстов. Люди, у которых перевод является профессиональным родом деятельности, может быть, даже это не воспримут. Потому что любой перевод есть некая кража. Это будет интересно людям, которые хотят познакомиться с той культурой, выразителем которой является этот язык.
Сообщает Борис Ранштейн. Лиля Пальвелева, ведущая рубрики «Ключевое слово».
этом информационная программа «Свобода в полдень» завершается. Для вас в прямом эфире работали за режиссерским пультом продюсер Наталья Гуреева, у микрофона автор ведущая программы Светлана Павлова. Сразу после коротких сообщений и выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» слушайте программы «Мифы и репутации», которые ведет Иван Толстой. Ну а я с вами прощаюсь до 16 часов по московскому времени. Слушайте информационную программу «Время свободы» и оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарх.
Подводим итоги каждого буднего дня на моей авторской странице. Важное интервью, занимательные сюжеты, яркие фото, динамичные видеоролики. Я с вами. Четыре часа в сутки в разделе «Авторские страницы» на сайте свобода.орг.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 9360 и 11705. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».